Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, в гостях у меня президент Института энергетической политики, в прошлом замминистра энергетики Российской Федерации Владимир Милов. Мы перед выпуском новостей остановились на теме коррупции. В частности, зашла у нас речь о том, что на минувшей неделе в западной печати, прежде всего в газете Wall Street Journal и в Financial Times, появились публикации, сообщение о том, что частный коммерческий суд в Швейцарии, в Цюрихе, пришел к выводу, что российский министр коммуникации Рейман является единоличным собственником-бенефициарием, я цитирую в данном случае Wall Street Journal, инвестиционного фонда, которому принадлежит крупная доля российской телекоммуникационной индустрии, что он злоупотреблял официальным положением ради выгоды контролируемых им компаний. При этом подчеркивается в этих публикациях, что по правилам конфиденциальности в Цюрихском решении, обнародованном 16 мая, ни Рейман, ни какая другая фамилия не упоминаются по имени, однако контекст многих упоминаний о так называемом свидетеле номер 7, например, цитата в январской статье Wall Street Journal, где Рейман отрицал какие-либо связи с этим самым инвестиционным фондом, из этого следует, что речь идет все-таки о министре коммуникации и связи России. И многие западные средства массовой информации с удивлением отмечают, что в российских СМИ, прежде всего по телевидению, об этом ничего не говорится. Как вы думаете, почему? Боятся? Или это все просто вздор, это конфликт каких-то, знаете, у нас говорят, конфликт хозяйствующих субъектов. Там что-то не поладили, один другого заказал, решили, значит, пойти разбираться не в наши суды, а в западные, ну и так далее и тому подобное. Что на самом деле выеденного яйца вся эта история не стоит. Мне такие оценки тоже приходится слышать.
Нет, Евгений, я думаю, что как раз здесь нет дыма без огня, то, что называется. Я не хочу комментировать конкретную ситуацию с господином Рейманом, потому что я о ней не знаю. Но я очень благодарен журналистам, в частности, вот именно этого издания The Wall Street Journal, которые ведут такую системную работу по исследованию проблемы коррупции в высших эшелонах власти в России. У них уже было очень много довольно интересных публикаций, в том числе о международных связях вот тех людей, которые сегодня имеют отношение к российской власти. Я им желаю успехов и, в общем, докопаться до сути того, что там происходит. Происходит там довольно понятная вещь. Вы видите, что в последнее время высшие руководители страны все ближе к контролю за ключевыми секторами российской экономики. Нефть, газ, ядерная энергетика, телекоммуникации, там, железные дороги и так далее. И вот, как бы, ну, мне с моим вот некоторым опытом работы во власти сразу приходят разные мысли на этот счет, тем более, что есть и некоторые вещи, которые просто знаешь по работе. Я хотел бы, чтобы все-таки западная пресса, верю в ее способность сделать это, добилась того, чтобы пролить некоторый свет на то, что там на самом деле происходит, потому что есть много людей, которые верят в то, что все это связано только с интересами государства, но у меня есть основания подозревать, что это не так. И я думаю, очень простая причина, почему об этом не говорят в российской прессе и телевидении, которые в первую очередь находятся под государственным контролем. Я вот обсуждал эту тему с одним из западных коллег, очень крупных международных экспертов недавно, и он мне сказал: слушай, но ведь ты же понимаешь, что все авторитарные режимы в основном разваливались на обвинениях в коррупции. Это вызывало очень тяжелую реакцию со стороны людей, потому что люди-то, общество, верили в то, что вот эти власти, которым они доверяют, работают на их благо. Оказывалось, все совсем не так. И я думаю, что это как раз повод для того, чтобы эту информацию все-таки не выводить на публику, даже включая сам факт появления такого рода обвинений. Я думаю, что это, в общем, такая преднамеренная политика. Мне кажется, что, во-первых, обсуждения коррупционности в высших эшелонах власти в России на Западе будут усиливаться. Надеюсь, что и документальные доказательства там появятся. А вот в России, я думаю, что это благодаря госконтролю за СМИ будет, скорее всего, замалчиваться.
Ну, вот все-таки, Кстати, вот что нам пишут на пейджер. Георгий Васильевич из Москвы. Шило в мешке не утаишь. Все знают, что Рейман весьма близок с Путиным. Сообщение имеется в виду о коррупционных связях его в российских СМИ, это значит измазать Путина. Нет сообщений. Ну, в общем, наверное, с этим нельзя не согласиться.
Согласен.
С другой стороны, если ведь посмотреть на эту проблему чуть шире, ведь очень много людей, которые сейчас находятся во власти, а мы, в общем, наблюдаем на протяжении последних 6 лет, что, в отличие, скажем, от ельцинского периода и от нашего прежнего президента, у Путина другой стиль, он, в общем, не меняет практически команду вот с теми людьми, которые пришли с ним во власть в 2000 году, он так с ними и продолжает работать. Ну, может быть, там кого-то чуть-чуть там подвигал, там Грызлов у нас был на одной должности, потом стал министром внутренних дел, потом опять вернулся в Государственную Думу, но уже там совершенно в другом качестве. И там еще, может быть, какие-то примерно привести можно, да, но вот тем не менее, вот есть понятный круг людей, и все они, смотрите, там кто-то возглавляет совет директоров одной компании, кто-то возглавляет, ну, конкретно там Медведев возглавляет совет директоров «Газпрома», Волошин возглавляет совет директоров РАО ЕС России, Сечин возглавляет совет директоров «Роснефти», Сурков возглавляет совет директоров «Транснефтепродукты», совершенно верно, спасибо за подсказку. Затем Виктор Иванов, Виктор Петрович Иванов, помощник президента по вопросам, связанным в частности с назначением всех крупных государственных чиновников, там по кадровым вопросам, возглавляет компанию, которая у нас...
Алмаз-Антей,
да, одна из крупнейших компаний в военно-промышленном комплексе. Ну, и список можно продолжить. Ну, а вот такой наивный вопрос у меня возникает. А вот они что-то с этого имеют?
Я думаю, что конкретно эти люди вот с этих должностей нет. Мне кажется, эта ситуация немножко неправильно интерпретируется. Вообще, в нахождении чиновника в совете директоров госкомпаний вот такого вот прям ничего предосудительного
нет. Здесь никакого криминала, ничего предосудительного нет.
Они по закону, те или иные чиновники должны там находиться. Другое дело, что мы видим, что все такие интересные как бы государственные бизнес-структуры, там ответственные посты заняли давние соратники господина Путина, связанные с ним явным такими долгосрочными неформальными отношениями. Но, в принципе, госчиновники должны там присутствовать. Я сам в свое время был там в некоторых советах директоров, и поверьте, их, вообще говоря, работа там довольно рутинная, она связана с тем, чтобы проверять деятельность менеджмента, насколько она эффективна. То есть, вот там господин Сечин, например, председательствует в совете директоров Роснефти, он должен, вообще говоря, его обязанность там проверять, насколько эффективно работает менеджмент Роснефти. Но мне кажется, что здесь гораздо более полезно делать то, что делают западные журналисты, исследуют систему неформальной организации некоторых бизнес-процессов вокруг власти. Да, там же много таких фигур, которые часто в прессе не упоминаются, но тем не менее имеют довольно серьезное влияние на те или иные вещи. И вот, кстати, попытка их обсуждать, эти фамилии в прессе, она довольно часто оборачивается неприятными последствиями. Там, ну, помните, вот был у нас такой кандидат в президенты Иван Рыбкин, который начал об этом говорить, а потом с ним какая-то история такая нехорошая приключилась.
А о чем он начал конкретно говорить?
Не хотел бы я вспоминать ту конкретную историю, просто я думаю, что это нужно поднять тем, кто этим вопросом интересуется. Его интервью, они в интернете все висят, посмотреть, поговорить об этом. А те люди, которые формально находятся в советах директоров, они, безусловно, обеспечивают вот некоторый правильный контроль со стороны вот той группировки, которая сегодня в России находится у власти, за тем бизнесом, который в этих компаниях имеет место.
Ну, вы говорили о коррупции и о том, как иногда опасно поднимать тему коррупции. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, на мой взгляд, один из самых ярких классических примеров того, как иногда опасно начинать на эту тему говорить публично. В феврале 2003 года на встрече с президентом России, где были многие крупнейшие предприниматели, Михаил Борисович Ходорковский заговорил о коррупции и о вот упомянутой вами покупке компании «Северная нефть» «Роснефтью» по цене, которая, по мнению многих тогдашних аналитиков, была завышена чуть ли не в два раза.
Да.
Вот мы все прекрасно помним, что реакция Путина, которую показали по телевизору, была крайне раздраженной и жесткой. Он тут же сказал, что, знаете ли, вот у Роснефти не хватает своих источников добычи, мало месторождений, надо вот эту базу приращивать, а у вас вот много, но мы еще там в случае чего разберемся, узнаем откуда, почему у вас так много, у Роснефти так мало, а, в общем, очень скоро после этого против Юкса покатился каток. Я ничего не перепутал?
Не, все правильно. Я единственное не уверен, что там проблемы, которые начались у Юкоса и у Михаила Ходорковского, они вот связаны прям вот только с этим эпизодом, да, я думаю, что там много другого еще было. Но, в принципе, это действительно опасная вещь. Говорить о коррупции в высших эшелонах нынешней власти в России, это вещь, чреватая определенными последствиями. Я как раз хотел бы поблагодарить западных журналистов за то, что они это делают. В общем, их труднее достать из Москвы, и им это делать проще. Хотя им сложнее с документальными доказательствами. Эти вещи, конечно, сильно охраняются.
Ну и говоря о коррупции, конечно, есть еще одна проблема, которую я бы хотел затронуть. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, что вот вы говорили о некотором примитивном толковании понятия коррупции, что вот коррупция – это когда чиновник получает взятку там в конверте или переводом на его счет, на какую-нибудь офшорку, каких-то денежных сумм, что это на самом деле уже в каком-то смысле в прошлом. Нет, наверное, продолжают брать взятки инспекторы ГАИ и разные чиновники разного уровня, там, городского, районного, федерального. Но вот есть еще ситуация, когда государственные чиновники отвечают за регулирование целых секторов или даже отраслей экономики одной рукой, а другой рукой продолжают неформально, фактически в этой же отрасли вести бизнес.
Да, абсолютно. Но вот эта ситуация, она, как ни странно, наиболее явно просматривается не в Кремле, а как раз в городе Москве.
Где в городе Москве?
Да, где это в течение длительного времени, ну, просто как бы даже и не скрывалось, да, в общем. Надо прямо признать, что эти чиновники, они тоже люди умные, и они как бы не напрямую же участвуют, да, как физические лица в качестве акционеров компании. Как правило, это их какие-то родственники, близкие люди, с которыми они связаны какими-то, в том числе, и неформальными отношениями. Ну, вот в Москве это было явно видно до тех пор, пока, в частности, вот госпожа Батурина не стала продавать свой бизнес. Но на самом деле, поверьте, на высшем уровне...
Но у нее же бизнес не в Москве, у нее бизнес где-то вот там далеко за пределами Москвы.
Который, тем не менее, имел совершенно определенную долю участия и на московском рынке, в том числе и в тех сферах, которые зависели от решений московского правительства. Но это не важно. Важно, что эта схема, она как бы репродуцируется и примерно в таком же стиле на федеральном уровне.
Вот странный вопрос, который я просто не могу не среагировать. А кого бы хотел Владимир Милов видеть президентом России? Ну, наверное, следующим президентом.
Тяжелая ситуация. Вы знаете, вот мне сложно об этом говорить, потому что я, в том числе, и лично знаю там многих потенциальных кандидатов и отношусь к этому как к выбору из возможного. Да, и в этом смысле я, например, готов поддержать тех людей, которых я, может быть, не очень хотел бы видеть, но вот ситуация складывается таким образом. Ну, я, например, в 2000 году на выборах президента голосовал за Григория Явлинского, хотя я не особенно поддерживаю как политика, но считаю, что в 2000 году он был наилучшим кандидатом из тех, кто там присутствовал. Вот.
Почему?
Просто методом исключения из списка.
Методом исключения из списка.
И, кроме того, я испытываю к нему определенное уважение за его принципиальные позиции по многим вопросам, хотя считаю, что он слишком давно не был во власти, и я думаю, что есть основания полагать, что он, может быть, немножко утратил сноровку и нюх, потому что все-таки работа в исполнительной власти, поверьте на слово, это вещь такая сложная. Здесь нужно все-таки держать руку на пульсе постоянно или не лезть туда совсем. Поэтому я не назову вам фамилию человека, которого я хотел бы видеть президентом, но, конечно, я считаю, что нынешняя группировка людей, которые находятся у высшей власти в России, она должна полностью оттуда уйти. Ни о каких преемниках не может быть и речи, потому что, ну, все-таки 6 лет прошло. Мы могли бы быть совершенно другой страной уже. Мы могли бы решить массу задач, которые перед нами стояли в начале 2000 года. Мы могли бы провести серьезные реформы, могли бы уже открыть себе дорогу к полномасштабной международной интеграции, дружественной. Да, мы могли бы дружить с большинством стран в мире, а могли бы действительно решить многие задачи в области экономики, в социальной области. А мы до сих пор выясняем, что делать и кто виноват. Вот эти 6 лет, как бы, я считаю, что это...
Ну, а как же вот... экономические успехи страны, вот возрастающий фонд стабилизационный, валютные резервы. Посмотрите, в общем, бизнес растет, можно сказать, там в некоторых сферах, как на дрожжах, жизнь меняется, стабильность, люди довольны.
Вы знаете,
гламур там пышным цветом изо всех щелей.
Евгений, некоторые успехи, безусловно, есть. И отрицать это было бы бессмысленно.
И самое главное, правда, рейтинг президента. Крыть-то нечем. Посмотрите, какой высокий рейтинг у президента Путина.
Ну, насчет рейтинга как раз, я думаю, что мы уже обсуждали как бы проблему, которая является одной из главных причин этого рейтинга. Это госконтроль над СМИ. Лояльные журналисты всегда помогут и Армстронга на Луну отправить, и рейтинг президенту поднять. Да? То есть, как бы, я не хочу сказать, что американцы не летали на Луну, но это очень такой пример, да, когда, в общем, до сих пор люди спорят, да, а были они там или нет. В этой ситуации, конечно, если рассказывать все время только хорошее про президента, ну, конечно, у него рейтинг будет высокий, это совершенно очевидно. Насчет успехов, они, безусловно, есть, но остаются огромные проблемы, которые до сих пор не разрешены и которые можно было решить за эти 6 лет, и, конечно, никакого стабилизационного фонда на это не хватит, но это я приведу простой пример. Да, вот примерно год назад, вот ровно год назад, Министерство транспорта утвердило транспортную стратегию России на 20 лет. Все знают, какие у нас дороги там плохие, да, и что нам действительно надо развивать транспортную инфраструктуру, если мы хотим быть нормальной страной. Так вот, только чтобы покрыть разницу между тем объемом инвестиций, которые требуются на реализацию транспортной стратегии, и тем уровнем инвестиций в транспорт, который есть сейчас, мы стабилизационный фонд съедим за 5 лет. Все. И только вот на эту сферу. А я уже не говорю о том, что у нас там армия, социальная инфраструктура.
Вот за это
там...
спасибо. Я не перестаю говорить о том, что вот на самом деле транспортная инфраструктура это то, чего России там не хватает. Потому что вот поверьте, господа радиослушатели, что, скажем, что потрясает в Америке? Вы прилетаете в Соединенные Штаты, в какой-то захудалый провинциальный город, и там аэропорт там раза в 3-4 больше, чем Шереметьево.
Ну, это да.
Я уже не говорю о дорогах. Потрясают вот американские аэропорты в каком-то городе, название которого вы никогда в жизни не слышали и не услышите. Вы прилетаете туда просто на пересадку. Попадаете в этот аэропорт, и вы, батюшки святушки.
Евгений, вот вы знаете, может быть, вы были в Замбии?
Я вот только...
В Замбии
не был.
Две недели назад был в Замбии и как вот уже не в первый раз, да, с огромной неприязнью обнаружил, что там нормальные дороги, очень хорошие. Что они гораздо лучше, чем, например, трасса, которая центральная европейская трасса, которая идет через от Москвы через Смоленскую область на Минск и на Варшаву.
Да? В Замбии.
В Замбии.
С ума сойти.
Вот поэтому, вот, как бы, если мы говорим об успехах, то давайте сразу определимся с критериями, по которым мы будем о них судить.
А вот такой вопрос. Даже это не вопрос, реплика, наверное, обязательно хотел бы ее процитировать, Владимир из Реутова, по поводу того, что вы сказали, что вот нынешняя властная группировка, нынешние верхняя часть элиты должна обязательно уйти. Вы наивный человек, Владимир из Ревотова пишет. Вы что, думаете, что они добровольно отдадут власть?
Нет, я не говорил этого. Я сказал, что они, на мой взгляд, должны уйти. Я абсолютно уверен в том, что они будут пытаться до последнего сделать все, чтобы не уходить.
Ну, а результат? Какой вы предвидите результат?
Довольно конфликтный.
Довольно конфликтный?
Поскольку противоречия между потребностями нашей страны и желанием этих людей остаться, они будут, безусловно, нарастать.
А вам не кажется, что на самом деле все пройдет тихо, гладко, шито, крыто? Вот Владимир Владимирович наконец определится с тем, что его преемником будет либо Медведев Дмитрий, либо кто-то еще. Пока по всем признакам это все-таки Медведев, а может быть Сергей Иванов, а может быть Дмитрий Казак, а может быть кто-то еще. Так и все скажут, вот отлично.
Оно же не заканчивается в 2008 году, все только начинается. И вообще, так как я оцениваю ситуацию, мы входим в совершенно новую систему политических циклов. Это после избрания вот Бориса Ельцина в 91 году президентом и после провала августовского путча 91 года. Мы вот жили от одних президентских выборов к другим, это была такая главная веха, да, вот кого выберем президентом, туда и пойдем. Сейчас явно, что это событие вообще перестает играть какую бы то ни было роль, потому что при нынешней системе контроля за политическими и выборными институтами, контроля за СМИ, понятно, что выберут кого угодно. Помните, как вот был у Ельцина один из союзников Михаил Полторанин, да, он по поводу вице-президента в 91 году, что можно ведро с керосином было вот протащить на эту должность, потому что такая высокая была в этот момент популярность у Ельцина. И я думаю, что сегодняшняя ситуация, она как раз такова, что кого угодно можно сделать преемником. Мне кажется, зря господин Путин нервничает по этому поводу. Я думаю, что у него в 2008 году все как раз получится довольно успешно. Вопрос в том, что какие успехи это несет стране. На мой взгляд, особенно никаких. И мы входим в ситуацию, когда, в общем, проблемы могут оказаться довольно серьезными в любой момент, уже вне связи с президентскими выборами.
Потому что это может стать спусковым крючком для того, что эти проблемы полезут изо всех щелей.
Вот смотрите, вот сегодня, например, одним из популярных способов инвестирования сбережений граждан стали вот эти паевые инвестиционные фонды, да, которые на самом деле вкладывают деньги в акции на фондовом рынке. Вот начали западные хедж-фонды, которые являются основными игроками на нашем фондовом рынке, немножко уходить. Вот по каким-то причинам, неважно, какой-то крупный западный хедж-фонд оказался там в не очень хорошем финансовом состоянии, и все.
Хедж-фонды — это те фонды, которые
инвестируют в акции, да, собирают деньги
с высокими рисками.
Да. И, собственно, вот если все эти западные деньги, на которых, как на дрожжах сегодня выросла наша капитализация «Газпрома», которой Путин хвастается там и так далее, если эти все деньги вдруг с нашего рынка уйдут, вот там будут проблемы. Да? Вот посмотрите, что делается с недвижимостью, с ценами на недвижимость в Москве. Люди не могут купить себе жилье, потому что сколько, что бы ни делали с ипотекой, при таких ценах это просто невозможно. Это нереально.
Слишком высокие цены.
И это следствие, политики властей, которые не в состоянии справиться с притоком нефтедолларов, потому что они делают все, чтобы не допустить влияние притока нефтедолларов на темпы инфляции, но и только. А, например, влияние нефтедолларов на цены на недвижимость, цены на землю, да, они, в общем-то, и не занимаются этой проблемой. Потому что у нас очень много таких проблемных сфер в нашей окружающей жизни, которые могут довольно серьезно взорваться. И в этом смысле я не хотел бы здесь пророчествовать в таком негативном ключе. Я просто считаю, что вообще еще не поздно вернуться к системному решению этих проблем. Мы еще недалеко ушли от правильной дорожки, но мы от нее с каждым днем все дальше уходим. Я, будучи реалистом, не очень верю, что президент Путин и его команда на эту дорожку вернутся. Они уже слишком много наломали дров. Но мне кажется, важнее говорить с обществом и, в общем, информировать людей о том, что мы уходим от правильной дорожки. Если мы не вернемся туда, то у страны так или иначе, в той или иной сфере могут вылезти серьезные накопленные проблемы.
Но, Владимир Станиславович, согласитесь, что для того, чтобы поменялась властная группировка, для того, чтобы поменялась властная элита, для того, чтобы появились реальные претенденты на власть, на то, чтобы взять эту власть и ответственность, я подчеркиваю, на себя демократическим путем через борьбу предвыборную, через победу на выборах, во-первых, должны появиться эти фигуры, а во-вторых, должны измениться правила игры, потому что эти фигуры могут появиться только при наличии доступа к средствам массовой информации, раз, и при наличии, в общем, более или менее честной игры.
Мне кажется, что все эти задачи в состоянии, а может быть не быстро в долгосрочном плане, но в состоянии решить наше российское общество. Я думаю, что для него настала пора задуматься, не слишком ли оно доверилось и не слишком ли сильно оно поддерживает нынешнюю власть, больше, чем нужно поддерживать на самом деле. Не слишком ли оно некритично к этой власти относится, порой не замечая серьезных проблем, которые у нас в жизни есть. Если общество это поймет, оно в состоянии будет выдвинуть и лидеров, и предложить решения, которые помогут, в общем, нам вернуться на правильный путь развития.
Ну что ж, спасибо вам. Я напомню, в программе «Разбор полетов», который сегодня продолжалось на час больше обычного, моим гостем и собеседником был Владимир Милов, президент Института энергетической политики, в прошлом заместитель министра энергетики, может быть, в будущем еще министр энергетики Российской Федерации. Я благодарю вас за внимание и до встречи в следующую пятницу.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.